Глава 4. Признательность Карла IX. Марвель пробыл часть дня в оружейном кабинете короля. Когда приближался час возвращения с охоты, Екатерина велела перейти ему с пришедшими к нему на помощь людьми в ее молельню. Кормилица известила Карла, что какой-то человек пробыл у него в кабинете часть дня. Карл сначала очень рассердился за такую дерзость, но когда кормилица по его приказанию описала приметы этого человека и прибавила, что это тот самый, которого она ввела к нему однажды вечером по его собственному приказанию, король узнал Марвеля и, вспомнив о приказе, вырванном у него матерью, понял все.
«О, — сказал он, — в тот самый день, когда он спас мне жизнь. Минута выбрана неудачно!»
Он сделал несколько шагов, хотел идти к матери, но вдруг остановился.
«Мордье», — сказал он, — «заговорить с ней об этом — это значит завязать бесконечный спор. Лучше каждый пусть действует со своей стороны молча». «Кормилица, запри все двери и скажи королеве Елизавете».
Карл был женат на Елизавете Австрийской, дочери Максимилиана.
«Что я не совсем здоров после падения, и эту ночь буду спать один».
Кормилица повиновалась, и так как не настал еще час для выполнения его намерения, Карл сел писать стихи. За этим занятием время проходило у него быстрее всего. Пробило 9 часов, а он думал, что нет еще 7. Он сосчитал удары и при последнем из них встал.
«Черт возьми», — сказал он, — «как раз пора».
Надев плащ и шляпу, он вышел в потайную дверь, о которой не знала даже Екатерина, и пошел прямо в комнату к Генриху. Генрих, уйдя от Алансона, зашел к себе только переодеться и тотчас же опять вышел.
«Он верно пошел ужинать к Марго», — подумал король. «Они сегодня были как-то очень дружны»,
— и он отправился в комнату Маргариты. Маргарита пригласила к себе герцогиню де Невер, Коконну, а также и Ламоля, и угощала их разными изысканными лакомствами. Карл постучался в дверь, Жильонна отворила, но, увидев короля, испугалась до такой степени, что едва могла поклониться, и вместо того, чтобы побежать известить гостей о приходе высокого гостя, только вскрикнула и пропустила Карла. Король прошел переднюю и, руководимый громким смехом, дошел до столовой.
«Бедный Ганрио», — подумал он, — «веселится себе, не подозревая никакой беды». «Это я!» — сказал он, приподнимая полог дверей и выставив смеющееся лицо.
Маргарита ужасно вскрикнула. Это смеющееся лицо произвело на нее впечатление головы медузы. Она сидела прямо против двери и тотчас же узнала Карла. Молодые люди сидели к нему спиной. «Его Величество!» — вскрикнула она с ужасом. Она встала. У всех головы закружились. Один как конно не растерялся. Он тоже встал, но с такой ловкостью, что, вставая, опрокинул стол и все, что на нем было — посуду и свечи. В одно мгновение в комнате стало совершенно темно, и воцарилось неловкое молчание.
«Беги», — шепнул Коконна Ламолю. «Скорей».
Ламоль не заставил повторять это себе дважды, бросился к стене, руками нащупал дорогу и ретировался в хорошо знакомый ему кабинет. Но, проходя через спальню, он столкнулся с кем-то, вошедшим в потайную дверь.
«Что это значит?» — спросил Карл, стоя в потьмах. Голос его начинал принимать грозное, нетерпеливое выражение. «Разве я какое-нибудь страшилище, что при первом моем появлении все идет вверх дном? Где ты, Ганрио? Отвечай!»
«Мы спасены», — проговорила Маргарита, хватая за руку, как думала, Коконну. «Король думает, что муж мой участвует в пирушке».
«И я не разуверю его, будьте покойны», — отвечал Генрих также тихо.
«Боже!» — воскликнула Маргарита, бросая руку.
«Тише!» — сказал Генрих. «Милле ном де диабле! Чего вы там перешептываетесь?» — спросил Карл. «Генрих, отвечай, где ты?»
«Здесь!» — отвечал голос короля Наварского.
«Диабле!»
— воскликнул Коконна, удалившийся с герцогини де Невер в угол.
«История запутывается».
«Мы погибли вдвойне», — сказала Анриетта.
Коконна, смелый до безрассудства, счел, что когда-нибудь да придется зажечь свечу, и подумал, что чем скорее, тем лучше.
Он оставил руку герцогини, нашел на полу подсвечник и пошел зажигать свечу. Комната осветилась. К
Карл бросил вокруг себя вопросительный взгляд. Генрих стоял возле жены, герцогиня одна стояла в углу, Коконна посреди комнаты держал свечу и освещал всю сцену.
«Извините, братец», — сказала Маргарита, — «мы вас не ждали».
«Вы нас ужасно перепугали, ваше величество», — отвечала герцогиня.
«Что касается меня», — сказал Генрих, тотчас догадавшись, в чем дело, — «я до того испугался, что, вставая, опрокинул стол».
Коконна посмотрел на Генриха взглядом, который выражал «Ай да муж», мигом смекнул.
«Что за суматоха?» — спросил Карл. «Ужин твой пропал, Ганрио, пойдем со мной, ты докончишь его в другом месте. Я угощаю тебя сегодня вечером».
«Как, ваше величество», — сказал Генрих, — «вы оказываете мне честь?»
«Да, мое величество оказывает тебе честь, уводя тебя из Лувра. Одолжи мне его, Марго, до завтрашнего утра».
«Мое позволение для вас излишне», — отвечала Маргарита. «Вы властны делать что вам угодно».
«Ваше величество», — сказал Генрих, — «я забегу к себе в комнату сменить плащ и сейчас возвращусь». «Не нужно, Ганрио, годится и этот».
«Но, ваше величество,
говорят тебе, не ходи, миленом де диабле! Не слышишь, что ли? Пойдем!»
«Идите, идите», — сказала Маргарита, сжимая руку мужа. По странному взгляду Карла она догадалась, что происходит что-то необычное.
«Я готов», — отвечал Генрих.
Карл взглянул на Коконну, который продолжал зажигать свечи.
«Кто это?» — спросил он Генриха, измеряя Коконну глазами. «Уж не Ламоль ли?»
«Кто же это ему сказал про Ламоля?» — подумала Маргарита.
«Нет, ваше величество», — отвечал Генрих. «Господина Ламоля здесь нет, и мне это очень жаль. Я имел бы честь представить его вашему величеству вместе с его другом, графом де Коконной. Они неразлучны и оба на службе у Алансона».
«Ах да, знаменитого стрелка», — сказал Карл.
«Хорошо».
Потом, нахмурив брови, он прибавил.
«Этот господин Ламоль, кажется, гугенот. Обращенный, ваше величество, и я отвечаю за него как за себя».
«Если ты отвечаешь за кого-нибудь, Ганрио, после твоей сегодняшней услуги, я не имею права в том сомневаться. Я хотел бы увидеть этого Ламоля, но да в другой раз».
И, оглядев комнату в последний раз, Карл обнял Маргариту и увел короля Наварского, держа его под руку. У ворот Лувра Генрих хотел остановиться поговорить с кем-то.
«Полно, выходи скорее», — сказал ему Карл. «Говорят тебе, что воздух в Лувре для тебя нездоров. Поверь же мне, черт возьми».
«Вентра Сейнт-Грис», — подумал Генрих, — «что же Муи будет делать в моей комнате один? Как бы этот воздух не был для него еще вреднее».
«Да», — сказал король, когда они перешли через подъемный мост. «Так это тебя совсем не волнует, Ганрио, что придворные Алансона волочатся за твоей женой?»
«Как это, ваше величество?»
«Да этот Коконна, кажется, строит глазки».
«Кто это вам сказал?»
«Сказали».
«Чистейшая ложь. Коконна строит глазки, это правда, но только не ей, а герцогине де Невер».
«Да ну!»
«Смею уверить, ваше величество».
Король начал громко смеяться. «Ха-ха-ха! Постой же! Придет герцог де Гис опять рассказывать мне басни, и я расскажу ему про подвиги его сестрицы. Впрочем, правду сказать, я не помню, о ком он мне говорил. О Коконне или Ламоле».
«И в том, и в другом случае это неправда. Я ручаюсь за чувства моей жены».
«Хорошо, Ганрио, хорошо. Ты молодец. И, кажется, напоследок я буду не в состоянии обойтись без тебя».
С этими словами король свистнул особенным образом, и в ту же минуту из-за угла улицы ДБВ вышли 4 человека. Они присоединились к королю, и все отправились в центр города. Пробило 10 часов.
«Что же», — сказала Маргарита, когда ушли король и муж ее, — «сядем опять за стол?»
«Нет», — отвечала герцогиня, — «я очень перепугалась. Да здравствует домик на улице Клош-Персе. В него не войдешь без осады, и гарнизон может обнажить шпаги. Что это вы ищете под стульями и в шкафах, Коконна?»
«Я ищу Ламоля».
«Поищите около моей комнаты», — сказала Маргарита. «Там есть кабинет».
«Прекрасно», — отвечал Коконна.
Он вошел в комнату.
«Ну что?» — спросил его голос в темноте.
«Да что, подали десерт».
«А король Наварский?»
«Он ничего не видел».
«А король Карл?»
«Карл, это другое дело, он увел мужа».
«Право».
«Серьезно, более того, он оказал мне честь и взглянул на меня мельком, узнав, что я на службе у Алансона. Потом взглянул косо, узнав, что я твой друг».
«Так ты думаешь, что ему плохо обо мне говорили?»
«Напротив, я боюсь, не слишком ли хорошо. Но дело не в этом. Кажется, дамы хотят совершить путешествие на улицу Руа-де-Сесиль, и нам надо проводить их».
«Невозможно, ты сам знаешь».
«Как невозможно?»
«Разумеется, мы сегодня на дежурстве».
«Мордье! Правда, я вечно забываю, что из дворян мы имели честь превратиться в лакеев».
Друзья пошли объяснить королеве и герцогине, что им необходимо быть, по крайней мере, при раздевании Алансона.
«Хорошо», — сказала герцогиня, — «мы отправимся самостоятельно».
«Можно спросить, куда?» — сказал Коконна.
«О, вы слишком любопытны. Отгадайте».
Молодые люди раскланялись и поспешили к Алансону. Герцог, казалось, ожидал их в своем кабинете.
«А вы опоздали, господа», — сказал он.
«Еще только 10 часов, ваше высочество», — отвечал Коконна.
Герцог посмотрел на часы.
«Правда», — сказал он. «Но в Лувре уже все улеглись».
«Так точно, ваше высочество? Ввести придворных?»
«Нет, отпустите их».
Молодые люди исполнили приказание герцога и возвратились.
«Ваше высочество», — сказал Коконна, — «вы, вероятно, сядете за работу или ляжете?»
«Нет, господа. Вы свободны до завтра».
«Двор, кажется, не ночует сегодня дома», — шепнул Коконна на ухо Ламолю.
Они взбежали на лестницу, взяли свои плащи и шпаги и бросились вслед за дамами. Они догнали их на углу улицы Кок-Сент-Оноре.